Когда через 6 часов они не вернулись, Тимолис, который руководил базой в отсутствии Шеннона, объявил тревогу и выслал всех свободных людей на поиски. По несчастному стечению обстоятельств, радиосвязь в этот день, примерно через час после вылета исследовательских групп, перестала действовать. Причиной было большое пятно на красном солнце, излучавшее мощные корпускулярные потоки, достигавшие верхних слоев атмосферы. Действовали только ультракоротковолновые аппараты, которые позволяли поддерживать связь на расстоянии около 200 миль. В довершение всего, перед заходом солнца спустился туман, и поиски пришлось прекратить. И только когда спасательные группы уже возвращались на базу, одна из них на расстоянии 80 миль от берега наткнулась на аэромобиль. Двигатель работал, и совершенно исправная машина висела над волнами. В прозрачной кабине находился только Каруччи. Он был без сознания. Аэромобиль был доставлен на базу, и Каруччи поручили заботам медиков. В тот же вечер он пришел в себя. О судьбе Фехнера Каруччи ничего не мог сказать. Помнил только, что когда они уже решили возвращаться, он почувствовал удушье. Дыхательный клапан заклинился, и внутрь скафандра при каждом вдохе проникала небольшая порция ядовитых газов. Фехнер, пытаясь исправить его аппарат, вынужден был отстегнуть ремни и встать. Это было последнее, что помнил Каруччи. Возможный ход событий, по мнению специалистов, был таким. Исправляя аппарат Каруччи, Фехнер открыл верх кабины, вероятно, потому что под низким куполом он не мог свободно двигаться. Это было допустимо, так как кабины таких машин не были герметичными и только защищали от непосредственного воздействия атмосферы и ветра. Во время этих манипуляций мог испортиться аппарат Фехнера, и ученый, потеряв сознание, выбрался через открытый купол из машины и свалился вниз. Такова история первой жертвы океана. Поиски тела, в скафандре оно должно было плавать на поверхности океана, не дали результатов. Впрочем, возможно, оно и плавало. Тщательное исследование тысячи квадратных миль, почти постоянно покрытой лохмотьями тумана, волнистой пустыни, превышало возможности экспедиции. До сумерек, я возвращаюсь к предшествующим событиям, вернулись все спасательные аппараты, за исключением большого грузового вертолета, на котором вылетел Бертон. Он показался над базой примерно через час после наступления темноты, когда о нем уже начали серьезно беспокоиться. Бертон находился в состоянии нервного шока. Он выбрался из вертолета только для того, чтобы кинуться бежать. Когда его поймали, он кричал и плакал. Для мужчины, имеющего за плечами 17 лет космических полетов, иногда в тяжелейших условиях, это было поразительно. Врачи решили, что он отравился. Через два дня Бертон, который, даже вернувшись к кажущемуся равновесию, не хотел ни на минуту выйти из главной ракеты экспедиции, ни даже подойти к окну, из которого открывался вид на океан, заявил, что хочет подать рапорт о своем полете. Он настаивал на этом, утверждая, что речь идет о деле чрезвычайной важности. Его рапорт был рассмотрен советом экспедиции, признан созданием больного воображения человека, отравленного газами атмосферы, и как таковой был помещен не в историю экспедиции, а в историю болезни Бертона. На этом все и закончилось. Вот все, что было в приложении. Я понял, что существо дела составлял, очевидно, сам рапорт Бертона о событии, которое привело этого пилота к нервному потрясению. Я снова начал перекладывать книги, но малого апокрифа обнаружить не удалось. Я очень устал, и поэтому, отложив дальнейшие поиски до утра, вышел из кабины.